христианство, возникнув, вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. Все то учение, то представление о Боге, которое мы видим в Новом Завете, является не логикой, не философией кого-то, нет, откровением Бога. И к этому, кстати, есть множество аргументов.
Добрый вечер, друзья. История нашей дружбы с Алексеем Ильичем произошла так, что когда-то мне много лет назад, даже не знаю сколько лет, попалась кассетка такая с его лекциями. И вот я дружу очень давно с Алексеем Ильичем, а знакомство наше произошло вот года три назад. Я мечтал, чтобы Алексей Ильич приедет, прочтет лекцию, что такое Бог и кто это такой, и как его понимать. Алексей Ильич.
Спасибо.
Вы, наверное, представляете, о чем сегодня будет разговор. Разговор по вопросу, который сейчас, и не только сейчас, волнует очень много людей и очень давно. Речь идет, кажется, об очень простых вещах. Но очень часто, вы знаете ли, когда простые вещи оказываются достаточно сложными. Вот и в данном случае. Много религий, конечно. А богов сколько? Ну, один. Так он один во всех религиях или нет? Все ли религии действительно относят свои молитвы, свои просьбы, свои пожелания к этому одному Богу? Или все-таки нет? Ну, поскольку все прекрасно знают, что так называемый политеизм, то есть, ну, в переводе на русский язык, много Божие, вот это явное заблуждение, много богов не может быть, по известной истине, много началия есть безначалие. И если есть Бог, то, конечно, он должен быть один. Если их много, то уже начнется хаос и анархия. Это, кажется, истина достаточно простая и всем понятная. Но вот в связи с этим-то и возникает интересный вопрос. А религий-то много? И в чем дело? Это один вопрос. Второй вопрос. Если Бог один, то почему много религий и как эти религии относятся к этому Богу? То есть, именно вот та тема, в одного ли Бога верят люди разных религий. Если исходить из Библии, то, естественно, вначале были люди, первые люди, которые получили бытие от Бога, естественно, они знали, что Бог один, и верили поэтому все Ему. Но история свидетельствует, как очень скоро появилось огромное разнообразие религий. И вот первый вопрос – почему? Каким вот образом могло случиться? Ну вот мы знаем какого-то человека, и когда начинают спрашивать других, которые тоже его знают, каково ваше мнение о нем, то вдруг очень часто мы встречаемся с тем, что оценки ему даются не только разные, но совершенно противоположные. Одни восторгаются, другие напротив. Одни говорят, он гений, другие говорят, что он вообще, так сказать, ничего не понимающий человек. Одни говорят, очень высоконравственный, другие говорят, это лукавый лицемер. Что такое? Вы знаете, история произошла с религиозным сознанием очень простая. По мере того, как ощущение Бога и ощущение Его как, ну, святыни и истины постепенно угасало в людях, отсюда люди, ощущая, тем не менее, что Он есть, начали наделять свое понимание Бога такими свойствами, которые очень различались и, наконец, довели до того, что возникло множество совершенно различных представлений о Боге. Вы знаете, вот если обратиться хотя бы к такому очень древнему явлению, как индуизм, то там, например, в Ведах мы, в древних, наиболее древних, как говорят исследователи, как они утверждают, мы находим, по крайней мере, два основных божества – Варуна и Индра. В Ведах тексты Варуна наделяется свойствами, которые очень похожи на те, о которых говорят монотеистические религии. То есть он один, он недоступен звону злата, помните Лермонтова, так, он справедлив, он наказывает за преступления, награждает за добродетели, то есть вообще очень таки милостивые, существо милостивые вполне, и вообще такие очень хорошие вещи. Так, Варуна. И вдруг рядом, в этих же Ведах, мы находим, что, оказывается, кроме Варуны, есть еще другой бог – Индра. Но от этого бога, знаете ли, подальше. Жестокий, пьяница невероятный, сладострастник, жестокий, действительно, еще раз повторяю, да, которому угодить может только одним способом – подражая ему, и кто больше выпьет, тот и более его достоин. Но это потом мы находим это у древних греков, в их божестве Бахуса. Да, и это непрерывно. На что приходится обратить внимание? Посмотрите, Веды рассматривают обычно как достаточно древний религиозный источник. Правда, он не древнее Библии, но тем не менее. Так? И мы находим уже здесь взаимоисключающие два начала. Что случилось? И почему? И как? История религии показывает, что человек очень склонен всегда оправдывать свои нравственные поступки. А каким образом это можно сделать? А все так делают. Ну, все так делают, ладно. Ну, это ладно, все делают. А кто такой Бог? Бог – это фактически, для религии – это идеал. Это тот, кто является изображением, так сказать, абсолютной святости, истинности, если хотите, красоты, чистоты, справедливости, милости, то есть идеал. И вот здесь мы видим, как происходит в человеческом сознании попытка, наряду с этим положительным идеалом, происходит девальвация божественных, я бы сказал, свойств и ценностей. И появляются постепенно такие характеристики Бога, которые вполне соответствуют чему? Нашим интересам, а лучше сказать, нашим страстям. Он и пьяница, он и похотливый, да он и жестокий. И тогда вы знаете, если Бог такой, то ура же. И мы, значит, можем следовать Ему. И это оправдано. Такова психологическая история происхождения различных религий. Библия изображает, что одному только народу еврейскому было дано буквально откровение самого Бога, через Авраама, через Моисея. Были сказаны вот, что является положительным. все прочее является отрицательным. И этому надо следовать, этого нужно избегать. Все прочие народы, не имея вот этого специального откровения от Бога, уже создавали образы богов по своему образу и подобию, по тем нормам жизни, которые представлялись наиболее соответствующему нашим интересам, нашим целям, нашим желаниям. Такова вкратце история религиозного сознания людей. Об этом, кстати, очень много пишут, например, в Новом Завете, об этом очень много читаем. Об этом говорится в Коране, между прочим, то же самое, каким образом возникло так называемое язычество с этим множеством культов и развращающими обычаями и так далее. Об этом говорят вот эти великие, я бы сказал, религии. А вот теперь вопрос. И, пожалуй, самый главный вопрос. Так несмотря вот на все эти искажения и те искажающие свойства, которыми наделяют люди божества, то все-таки люди-то относятся в своих молитвах к нему одному, который же один же Бог в конце концов есть, или нет? Или в каждой религии все-таки получается свой Бог? Каково решение этого вопроса? Вот это вопросы, которые сейчас, на данный момент, вы знаете, приобретает необыкновенную актуальность. Ну, об этом я сейчас скажу. Удивительные, буквальную насущность приобретает. И к этому есть причины. И много есть фактов, говорящих об этом. Что же происходит в религиях? Дело вот в чем. Бог, конечно, один, но это понятно, он один. Но каждая религия, не имеющая специального какого-то откровения от Бога, если нет его, то, представляете, мы, вот, чувствуя, начинаем что? Ну, хорошо, кто-то есть, что-то есть. Да, есть Бог. Какой он? И вот находятся люди, часто это выдающиеся люди, по своему уму, по своим способностям и талантам, которые создают конкретный образ этого Бога. Они сами создают на основании познания человека, окружающего мира и так далее, создают его образы. И на основании чего самое главное? То, о чем только что мы говорили. На основании своих страстей. Итак, в каждой религии, оказывается, есть свой образ Бога. И вот этот образ является для данной религии ее Богом. Почему? Потому что этот образ является тем идеалом жизни человека, который в данном случае необходим для него. Этот образ, сам же Бог, это же есть Дух, сам же Бог, это не есть существо, которое имеет какие-то формы. Сам же Бог, где он? Мы не знаем, мы его только чувствуем, но его представление о нем – сформировалось вот в каждой отдельной религии. Отсюда мы видим, есть религия, которая называется в богословии, естественные, просто естественные. Иногда это называют языческие, от слова «язык», то есть «народ». И есть религии откровения. Вот, в частности, христианство является именно вот таковой религией, которая прямо утверждает, что все то учение, то представление о Боге, которое мы видим в Новом Завете, является не логикой, не философией кого-то, нет, откровением Бога. И к этому, кстати, есть множество аргументов. Ну, один из них я пока назову, об этом можно будет говорить отдельно. Это вопрос очень интересный. Кто такой Иисус? Евангелие читаем. Откуда он знает Писание? Он же нигде не учился. А какие вещи он говорит? Он говорит такие вещи, которые удивительные. Он же, кажется, иудей, в иудейской религии, и должен бы учить то, о чем и учит она. Вдруг, говорит, вам сказано, а я говорю вам вот так. И обличает даже учителей, богословов, книжники – это богословы, священников, первосвященников, архиереев, обличает их в том, что они отступили от откровения. И прямо, например, говорит, вам сказано, любите ближнего, как самого себя, и ненавидьте врага своего. Возлюби ближнего и возненавидь врага своего. А я говорю вам, любите врагов ваших. Добро творите ненавидящим вас. Молитесь за обижающих вас. И так далее. И там в Евангелии мы находим целый ряд таких положений. Но более того, он говорит о таких вещах, которые просто вызывают удивление, а затем, как мы узнали, как мы видим в истории, жестокий протест. В отличие от монотеизма еврейской религии, который Бог один и только один, он вдруг говорит об Отце, называет себя Сыном, говорит о каком-то Духе Святом. Причем говорит эти вещи настолько странные. Бог – это же всесильное существо, не правда ли? И разве он не может каждого человека, если хотите, погубить или спасти? И вдруг что мы видим? Он для спасения вдруг идет на жестокие страдания, на крест. Совершенно непонятно. Это абсолютная чепуха. Это какой же это Бог? Наверное, все те, кто знаком с Новым Заветом, то, наверное, помнят эти знаменитые слова апостола Павла. «Мы проповедуем Христа распятого, иудеям – соблазн». Почему соблазн? Ну еще бы, если он Мессия, то он царь и повелитель, а здесь распятого. Эллинам, то есть всем тем другим народам, которые не имеют этого откровения, вообще безумие. Конечно, безумие, как это Бог и вдруг страдает для спасения людей. Что за чушь такая? Я вам привел апостола Павла. Я вам приведу другой авторитет. Для людей старшего поколения это авторитет, по крайней мере, бывший авторитет. Для людей, воспитанных в атеистических, так сказать, нормах, это будет вообще авторитет невероятный. Я сначала, пожалуй, скажу, а потом назову имя. Хорошо? Этот человек, который, я говорю, является авторитетом, причем каким? Крупнейшим авторитетом, сказал, христианство возникнув, вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. Я вам скажу, что это авторитет для атеизма. Но представьте, что он сказал. Я думаю, что он потом, ой, как он каялся в этой фразе, но это написано черным по белому. Это же сказал Фридрих Энгельс. Вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. Простите, откуда же он взял этот неуч? Причем сказал такие вещи. Вы знаете, это же не какое-то, знаете, сумасшествие, абсурд. А он сказал, настолько глубокие вещи в понимании Бога, что как в то время, так до сих пор, вы знаете, не счесть, сколько написано литературы по этому поводу, какие глубочайшие философские, богословские исследования посвящены вопросам христианской веры. Но самое любопытное, как же такое, он, воспитанный в традициях исключительно еврейской религии, исключительно, ничего не зная ни о какой философии там эллинов, ни Сократов, ни Платонов, ни Аристотелей, не зная никаких римских стоиков, не зная никаких индийских и персидских там мистических направлений, вдруг говорит о таких вещах, о которых может сказать только человек, глубоко понимающий все это и выдающий такие идеи. Конечно, Энгельс допустил колоссальную ошибку. Какого рода? Он же фактически хоть чем подписался, что христианство – это религия, созданная нечеловеческой логикой, нечеловеческой философской мыслью, а действительно только один источник, невероятный, только сверху. Это, кстати, один из самых серьезных аргументов, которые свидетельствуют о том, что христианство является не порождением земли. Нет, никак нет. А что оно, свой источник, имеет совершенно другой. Этому подтверждает это также и сама жизнь Иисуса Христа и все то, что Он делал. Обратите внимание, кто читал когда-либо Новый Завет, советую прочитать все-таки, стоит. Все-таки книга, которая уже 2000 лет существует. Это интереснейший, скажу по-светски, исторический источник. Интереснейший, а не какой-нибудь. Тем более, если учесть, что на нем строилась культура всей Европы, всех европейских народов строилась и культура, включая искусство, философию, поэзию, литературу, архитектуру, да все, вся культура. Я думаю, что просто совестно образованному человеку не знать этого и даже не познакомиться с этим. Что же такое это Новый Завет? Мы читаем «Одиссею», «Илиаду», «Гомера», которые что, действительно были и нет их. Мы читаем божественную комедию Данте, поэтическое творчество, а этого не знать. Это как же это можно? Это же просто, ну это абсурд. Энгельс сказал эту вещь, сказал эту фразу. И эта фраза явилась действительно очень точной характеристикой христианства. Итак, что же мы имеем? С одной стороны, мы имеем чисто естественное творчество многих реформаторов, таких как, например, Будда. Знаете, был индуизм. Вдруг за 5 столетий до нашей эры появляется какой-то Гаутама, сын, ну, в общем, князь, если хотите, принц, да, который создает совершенно новое явление. Ну, я совершенно, может, не подходит, но, в общем, реформировал существенным образом то индуистское направление религиозной мысли, которое имело место в то время. Возьмите Заратустра, возьмите позднее уже, правда, это уже совсем поздно, конечно, возьмите Мухаммеда, это уже когда уже прошло 600 лет, конечно, уже существование христианства, и он впитал в себя идеи как иудейской, библейской религии, так и христианства, так отчасти, может, какие-то идеи арабской философии впитал. Но обратите внимание, что одно дело вот это непосредственное, буквально откровение, которое мы находим через Иисуса Христа и Его апостолов, и другое дело – то явление, которое сформировалось на пути логики, осмысления, попытки понять этого Бога. И мы видим то различие, которое возникло между этими двумя направлениями – естественным формированием образа Бога и откровением самого Бога. Разница, кстати, очень существенная. Очень существенная. Ну, для примера я могу сказать, может быть, одно из самых поразительных явлений, одно из самых поразительных различий, которые мы видим между естественными характеристиками и тем, что мы называем откровением, заключается в понимании самой сути Бога. Кто Он есть? Кто Он есть? Самое большее, до чего доходила человеческая мысль, что Он Творец. Нет, что Он разум. Разум. Творец. Справедливость. Но что еще больше? Он может быть милосердным, но милосердие нисколько не исключает справедливости. Может наказывать, может награждать. Одевся вот какие характеристики. Христианство заявило, Христос – нечто совершенно беспрецедентное, совсем новое и совсем непонятное. Что же? Вдруг заявлено, что Бог – это есть не просто разум, не просто справедливость, не просто Творец, а Он есть любовь. Любовь. Такого еще не было. Царь может быть милосердным, может быть жестоким, не милосердным. И, понятно, и Бог представлялся как царь всемогущий. Но чтобы был именно и любовь, это что-то непонятное. Кстати, вот это понимание великолепно сформулировал один из святых Исаак Сирин, который произнес следующие слова. «Бог ничего не делает ради возмездия». Только обратите внимание, это уже противоречие со всеми религиозными представлениями дохристианства. Все религии говорили, да, в Боге возмездие. Он одних награждает, других наказывает. Здесь что мы видим? Исаак Сирин великолепно сформулировал: Бог ничего не делает ради возмездия, а все, что совершает, все его действия ориентированы только на пользу человека. Не наказание и награда, а на пользу человека. А если я вам скажу, что он и потом еще прибавил, я не до конца сказал, я сказал до запятой. Ну, потому что там это вообще еще целая огромнейшая проблема, огромная проблема, но замечательная и очень важная, что он пишет. Он ничего не делает ради возмездия, а смотрит только на ту пользу, которую принесут его действия, пользу человеку. Одним из таких действий является гиенна. Это потрясающее открытие, которого, наверное, никогда в истории не было. Когда мы произносим слово «гиенна», мы что подразумеваем? Вечные мучения. Он что говорит? Одним из таких
полезных для человека является гиенна, то есть не вечное бесконечное мучение, а те страдания и переживания, которые необходимы человеку для того, чтобы понять, наконец, кто он есть, кто есть Бог и в чем его благо.
Вот я это говорю для тех, кто хоть немножечко знаком с богословием, наверное, понимает, что это совершенно это удивительнейшие открытия, потрясающие. Еще раз повторяю, извините, вот это же педагогический, вот, ну, нонсенс, если хотите, недостаток. Просто так и хочется повторить. Бог не просто наказывает или награждает за деяние. Ты сделал хорошо, ну, голубчик, молодец, вот тебе за это конфетку. Ты плохо сделал, вот тебе по попе. Нет. Слышите? Нет. Не наказание и награды, а делает все ради пользы человека, только для пользы. В чем же состоит эта польза? Как только мы произнесли слово «религия», мы сразу что решили? Польза. Ну, конечно, если религия. Чем отличается религия от нерелигии? Религия утверждает сразу что? О том, что человек создан для вечной жизни, что личность неуничтожима. Смерть – это не конец существования личности. Это изменение состояния, временное изменение состояния. Личность бессмертна. Если атеизм утверждает что? Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Нравится? Ой, радуйтесь, пожалуйста. Если вам это нравится, кому? Какой жуткий пессимизм. Верь, человек, души нет, Бога нет, вечности нет, тебя ожидает вечная смерть. Когда? А в любой момент. В любой момент. Никто не знает, когда умрет. Какая радость. Ужас. Что говорит религия? Тебя ожидает личность, тебя ожидает вечная жизнь. Личность неуничтожима. И все то, что совершается с человеком, в результате его деяний, злых или добрых, совершается не для награды или наказания, а для пользы человека. Это беспрецедентное учение с точки зрения истории религиозного сознания. Почему я говорю об этом? Вот сейчас, как никогда, опять поднялся с огромной силой вопрос о том, итак, все-таки все религии одному Богу поклоняются или нет? В одного Бога верят или нет? Поднялся, вы знаете, действительно с силой, которая вызывает не просто недоумение, а по некоторым причинам вызывает даже страх. Эта идея была давно. Это всегда. Если кто знакомился с историей религии, то, может быть, помнит, как в Индии, например, там же, например, были течения брахманизма, вишнуизма, шиваизма. И как там лет за 500 еще начались эти, так сказать, попытки какие-то решения этих проблем, но они ни к чему не приводили. Шли войны и все. И только через 1000 лет, примерно в середине 1-го тысячелетия нашей эры, как многие считают, возможно и так, не настаиваю, в результате проникновения все-таки христианства и на этот континент, и в результате проникновения христианских идей произошло примерно в середине 1-го тысячелетия нашей эры. Произошла вот эта некая реформа. Умные люди решили какую проблему? Решили объединить этих богов в одно – услыхав о христианской Троице.
создали три Мурти – Брахма, Вишну, Шива. Кстати, вы знаете, поделюсь вам, когда на лекциях приходится это говорить студентам, то я их для того, чтобы они знали и не ошиблись, я говорю, слышите? Вишну, а не вишня. Шива, а не вшива. Ну, после этого они запоминают очень хорошо. Очень. Потому что так иначе можно ошибиться, еще человек невнятно произнесет, а тут уже все ясно. Так вот, так возникло учение, кстати, Тримурти, то есть индуистская троица, что некоторые говорят, вот, смотрите, христианская троица откуда? Из индуизма. И забыли бедные, что Тримурти появился через 500 лет после возникновения христианства. Чуть-чуть перепутали, в общем, совсем немного. Вот так. Так вот, идея объединения и создание какой-то единой религии, она присутствовала всегда, поскольку были войны. И войны эти продолжались всю историю. А если вы вспомните крестовые походы, например, боже мой, и какие ужасы это были. А если вспомните сейчас, что творится в Индии, Пакистане, в Африке, что там, вы представляете, что там? Сейчас страшные, кстати, гонения на христиан. Страшные избиения какие, религиозные войны, это, конечно, бич страшный. Но это все-таки, наверное, не основная причина, по которой сейчас вдруг идея единой религии и единого Бога возникла и продвигается с огромной силой. Ну, в качестве факта, такого очень значимого факта вам назову. Римский папа Иоанн Павел II в 1986 году организовал в городе Ассизи в Италии Всемирную религиозную конференцию, на которую пригласил представителей, ну, всех, кого можно, религии. Дальше эта конференция стала проходить ежегодно в разных странах, фактически под тем же девизом, но что там происходит? Очень любопытные вещи. Да, кстати, туда, знаете, кто собирался? Далай-лама, Папа Римский, архиепископ Эктерберийский, это глава англиканской, примас англиканской церкви, русский митрополит, да, Константинопольский патриарх. В общем, съезжались очень такие высокие чины и лица. И так каждый год, и до сего времени. Но что интересного? Началось все, кажется, молитва о мире. Ну, пусть каждый молится, как он считает. Но проходит несколько лет, и смотрим, происходят такие изменения, очень любопытные. Я сам был свидетелем где-то за границей, как мне показали католический костел. Говорят, вот здесь попросили буддисты, когда проходил этот конгресс, накрыть престол чем-нибудь, с тем, чтобы буддисты могли поставить статую Будды и совершить свои там молитвословия. Начались совместные молитвы шаманов, буддистов, синтоистов, всех, кто может, христиан, разных конфессий, мусульман, совместные. Через несколько лет еще интереснее. На эти конгрессы стали приглашаться атеисты. А какого ж Бога они-то молились, интересно? Молятся. Совсем любопытно. Началось, кажется, вы знаете, как это здорово. Началось так хорошо. Все религиозные деятели молятся о мире. Правда же красота? Отдельности молятся. Потом все вместе молятся. Потом с атеистами молятся. Замечательно. Одним словом, сейчас продвигается с огромной силой очень интересная идея. Идея, которая проходит под флагом такого девиза: «Один Бог, одна религия». «Один Бог, одна религия». Никто не сомневается, что всюду поклоняются одному и тому же Богу, во всех религиях. Но давайте попробуем понять, правда ли это или нет. Правда ли, что поклоняется одному Богу? Тот, кто когда-либо хотя бы держал в руках хотя бы Евангелие, Новый Завет, или держали Коран, он, наверное, знает, насколько осудительно и в Евангелии, и в Коране, насколько осудительно дается характеристика язычеству. Апостол Павел говорит: «Я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам, а не Богу». Называют прямо эти культы бесовскими. Пишет так: какое общение Христа с Велиаром, то есть сатаной, или света со тьмой, вы слышите? Прямо, то есть делит, оказывается, черное и белое. Но разве это удивительно? Мы же сказали, как возникли эти естественные религии, когда богов или Бога начали наделять чертами какими? Самых безобразных страстей человеческих. Тут Бахусу, кто больше напьется, тот больше угодил Богу. Красота, да и только. Храмы часто языческие, о чем пишут историки, часто превращались во что? Это хуже публичных домов. Ведь во что? Это безнравственность, но не только. Не только. Кстати, человек не может остановиться, это удивительное явление, человек не может остановиться просто на безнравственности. Он обязательно пойдет глубже. Куда же глубже? Куда глубже? Сатанизм. Сатанизм. Вот в чем дело. Почему апостол Павел пишет, какое общение света со тьмой и Христа с Велиаром? Неоднократно Иоанн Богослов пишет об этом. Да и история, главное, человечества говорит, как появляются сатанинские культы. Когда-то это было скрытое, тайное. Теперь, благодаря так называемой свободе, они могут открыто существовать, открыто функционировать. Могут заявлять свои претензии на свободу своего культа, да, и пропагандировать что? И вот вы знаете, самое печальное, что самые широкие, назову так, народные массы, даже не понимают, что такое культ сатаны. Увы, думают, ну так, какое-то ребячество, какая-то чепуха. Но слушайте, мы же иногда видим, что делают, например, животными, как истязают их. Невозможно даже это посмотреть. Какие жестокости. Сатана требует таких жестокостей по отношению к человеку, а не просто к животным. Сатанизм – это садизм. В самых невероятных формах, какие угодно только может создать, человеческая фантазия. Вот что такое сатанизм. Это не одна из религий, а это издевательство, жестокое издевательство над человеческими принципами морали, жизни, всех его самых положительных свойств. Так вот, оказывается, моральная деградация, она не может, так сказать, останавливаться. Она обязательно идет глубже, глубже и ведет к сатанизму. Почему приходится об этом говорить? По одной очень серьезной причине. Нам уже, по-моему, несколько понятно, что Бог-то один. Образы этого Бога в разных религиях различны. Но теперь надо понять другое, что каждая религия требует, предлагает, учит, как хотите, каждого своего верующего человека следовать тому идеалу, которым является этот ее образ Бога. Дело-то не в том, о том, кто Бог, а дело в том, что каждая религия требует следовать этим нормам, которые проповедует религия, данная религия, то есть данный образ Бога. Поэтому мы находим наряду с религией откровения, которая говорит о том, что религия требует от человека чего? Плодов духовных каких? Любви, радости, мира, терпения, великодушия, сострадания, неосуждения, борьбы с лукавством, с лицемерием. Представляете, каких прекрасных вещей требует? Наряду с этим вдруг мы видим – нет, нет. Это не то совсем. Это совсем не то. Насилие, разврат, эксплуатация, деньги. Вы обратили внимание, что сейчас уже почти что становится Богом? Деньги, а не истина. Деньги, а не добро. Деньги, а не правда. Деньги, а не любовь. Деньги, а не справедливость. Вы слышите, куда идет-то все? Вы знаете, что Рокфеллер, как заявил в одной из своих проповедей, выступлений, приходится очень часто напоминать это, чтобы понять, к какому культу мы идем, какой культ он исповедует. Он говорил, прямо говорил, чтобы вырастить американскую розу во всей ее красоте и великолепии, необходимо беспощадно обрезать все слабые ростки вокруг нее. И это закон природы и закон Божий. Теперь поняли, какой Бог? Слышите, какой Бог? Беспощадно обрезая. И мы видим, как Америка обрезает. Как куда прикоснется, так что творится. Посмотрите, что делает с Ливией, с Ираком, с Египтом, с Сирией. Как куда прикоснется кровь, насилие, разруха, уничтожение. Убийство. Вы слышите, оказывается, что какой Бог проповедуется? Бог! Какой же это Бог? Не может человек остаться просто на уровне той или иной морали. Он скатывается в жуткие страсти, насилие, убийство и уничтожение. Каждая религия требует следовать тем нормам, тем свойствам, которые обладает ее Бог. Сегодня мы все оказываемся уже близкими вот к этому единому Богу, на котором будет построена новая религия. В этой новой религии не нужны будут никакие догматы. Никакие. В этой религии Христа не может быть. Ее не может быть. Его не может быть, Христа, потому что это религия любви. Должно быть исключено. А что же будет? А как же объединить все религии? На чем же тогда они будут все стоять? Кто же будет, или что будет же Богом тогда? А оказывается, есть. Есть такое. Тот, кто читал Новый Завет, наверное, помнит один из случаев, когда Христос, обращаясь к иудеям, книжникам, фарисеям, этой элите, говорит: невозможно работать, служить Богу и мамоне. Реакция. Его осмеяли. Даже не обругали. Даже не поспорили, а осмеяли, как человека, идеалиста, который ничего не понимает. Вы послушаете, а оказывается, что? Оказывается, утверждается, можно служить Богу, служа мамоне. Что такое мамона? Мамона – это понятие, включающее в себя три основных положения – богатство, славу или власть, наслаждение. Вот что такое мамона. Эти три кита. Три. И когда Христос сказал, невозможно служить Богу и мамоне, осмеяли Его. И вот сейчас, в настоящий момент, мы видим, как мамона становится постепенно высшим идеалом, высшей ценностью. А Бог – это кто такой? Разве это не есть идеал и ценность? Ну, конечно, становится высшей ценностью человеческой жизни. Вы знаете, есть такая замечательная корреспондент, она... такой, она много ездила по Западу, умница такая Татьяна Горичева, которая написала «Только в России есть весна». Это ее дневники, очень советую почитать. Она пишет о трагедии современного Запада. И там она прямо говорит, основной целью западного человека – в настоящий момент статистически, не всех, сами понимаете, а статистически основной целью западного человека сейчас является зарабатывание денег и развлечения. Это западного или русского? Куда мы идем? Вот, оказывается, какая религия будущего. В этой религии, хочу сказать, не должно быть, естественно, никаких абсолютных вероучительных истин. И прежде всего там не должно быть Христа. Новая религия – это религия адогматическая. Сам Бог, он не будет иметь никакого божественного, что ли, лица или достоинства. Нет, это имя идеала. Имя идеала. Это, если хотите, имя того, что является высшей ценностью для человека. И какой же это ценностью будет, который сможет объединить все народы объединить, и всех людей, и все религии? Мамона. То есть, еще раз повторяю, деньги, власть, наслаждение. Или, выражаясь языком этой Татьяны Горычевой, деньги и развлечения. Верно, а что еще нужно? Вот, кстати, доказательство вам того, что человек действительно оказался в глубоко поврежденном состоянии. кажется, неужели непонятно? Вспомним древнегреческий миф, а может быть и факт, о Дамокловом мече. Помните, Дамокл как завидовал это князю, царю, его роскошь, его богатство, его власти. А царь был очень умный. Взял и однажды устроил пир, посадил его на свое место и сказал: «Дамокл, отныне вот все, ты царь». Но над его головой на тончайшем волосе повесил меч острием над ним. Пируют, веселятся, а Дамокл в ужасе только поглядывает вверх. Царь говорит: «Что с тобой, Дамокл? Ешь, пей, веселись!» Дамокл в ужасе. В любой момент меч обрывается и смерть. Какой мудрый миф! Неужели непонятно, что каждый над каждым человеком, над каждым из нас этот Дамоклов меч висит? Кто из нас знает, сколько проживет? Никто не знает. Любой момент может оказаться последним. Так вот, смотрите, перед лицом этого, что же стоит тогда любое богатство, любая слава, любая власть? Да все, что есть, когда в любой момент ты можешь все потерять. Не безумие ли это, если перед тобой открыто другое? Вера в то, что личность неуничтожима, что есть вечность, что есть возможность вечной жизни, причем не какой-нибудь вечной жизни, а той вечной жизни, которая называется Царством Божьим. Нет, ни один Бог во всех религиях, а в каждой свой Бог, свой божок, свой идол. Но теперь мы идем дружно, с громаднейшей поддержкой уже Ватикана, уж не говорю о других силах, громаднейшей, настойчивой пропагандой идем к одному, к единой религии, в которой Христа не будет. Кстати, учтите, уже давно на Западе в рождественских открытках Христа нет. Нет. Никто с Рождеством Христом не поздравляет. Учтите. В Конституции Европейской имени Христа нет. И упоминания о христианстве нет. Ну как же? Это единая религия будущего не может терпеть Христа. Мы сейчас переживаем какой период? Возникло христианство, и что началось? Беспощадное истребление христиан. Сейчас идет та же самая кампания по статистике, которая ведется, сейчас ведется всемирными организациями, рядом организаций. Каждые 5-6 минут погибает христианин только потому, что он христианин. И это усиливается. С каждым годом число погибающих просто катастрофически увеличивается. А какие акты вандализма происходят? Причем, если убийство происходит в Азии, в Африке, то в Европе акты вандализма, откровенного вандализма. В Америке доходит до кощунств. Христа изобразили в таком непристойном виде в одном штате, что женщина одна взяла и ломом изломала. Так ее тут же под суд отдали, конечно. Во многих школах запрещается держать здесь Библию у себя на столе. В Баварии, где всюду «Грюс год», Бавария – это Южная Германия, где всюду приветствуют себя, затем «Грюс год», все с Богом связано, так запрещено. Запретили, наконец, под давлением теософского общества, ну, так, ну, кто-то должен же быть инициатором, запретили даже эти поклонные кресты ставить. Идет борьба.
наступает эра, постепенно подвигается новая религия. Наконец, Христа не будет. Кому это нужно? Спасибо.